Рождается новый папа, новая мама. Эти будут вести своих детей. Эти условные первенцы. Если первенец не получает двойной доли, враг на это обрушивается. И выбивает этого первенца. И тогда, как он пошел, так все остальные таким образом и идут. Это для нас тоже очень важный момент. Почему сегодня в церквах мало братьев? Потому что, наверное, тогда, когда родители молодые создают семью, они не думают о том, что дети-то, которые Бог дает, дает не для них, не для нашего блаженства земного, а дает детей в радость нам, но для церкви. Чтобы изначально мы думали, когда еще детей нету, Господи, если дашь дочечку, в церкви будет, сына дашь, в церкви будут, служителями твоими будут, в церкви будут, для церкви. Вот тогда был бы результат. Анна, это первая царь, мы видим, это удивительная мама, это удивительная женщина, это чудо какое-то невероятное. Вы посмотрите, какая она была, у нее была нужда, у нее не было ребенка. Она страдала от этого, и она ходила к одному своему другу, к чудному, к Богу, приходила в храм для того, чтобы помолиться, для того, чтобы попросить, для того, чтобы душу открыть, а там стоит ее соперница. А эта соперница все время ее так зи-зи-зи-зи-зи-зи специально, чтобы возбудить ее на ропот к Богу. Типа того, я молюсь, что ты мне не даешь? Почему ты надо мной издеваешься? Вот что она хотела от Анны добиться. А Анна плакала, а та ее била языком своим, осуждала ее, унижала. Мне жалко ту, которая унижала, потому что она теряет благословение Божие, уже их потеряла. Она несчастливая, на ней не будет благословения Божьего, как история говорит. А Анна смирялась пред Богом, та ее била, и каждый год, вы обратите внимание, наступая следующий год, Анна думает, может быть, не идти мне, вот, может быть, дома посидеть, ну что, я пойду туда, опять только к Господу подойду, это подойдет и будет меня унижать, уничижать. Она бы могла пойти куда-нибудь в другой храм, или вообще не пойти, но она идет к Богу. Она идет к Богу, она опять молится, а то опять ее. Но Анна хотела получить от Бога благословение. И вдруг сидит она, молится, следующее испытание, следующее искушение. Подошел брат-пресвитер. Так, миленькая, что ты тут шепчешь? Ну-ка, дыхни. Да ты пьяная. Слушайте, если бы вы пришли к Богу с вашей нуждой такой, а пресвитер бы вам такое сказал, вас бы, наверное, дар речи оставил бы раз, второе, были бы вот такие глаза, потом слезы, потом отчаяние, потом хлопнула дверь, так что стекла вылетели, и все, и вас уже нету здесь. Так было бы с вами, со мной. А Анна говорит, нет, я жена, скорбящая духом. У меня ребеночка нету, я хочу ребеночка. Вы обратите внимание, какое смирение у нее удивительное. Она, не имея ребенка, говорит, Господи, дашь мне это дитя, а я отдам тебе его, неусловно, как мы отдаем, воспитывая их себя дома до совершеннолетия. Я отдам, как только от груди оторву, отдам тебе в храм, и он будет там служить. Мои дорогие, какое смирение у нее было. Вот это, наверное, вопрос, почему в церквах мало служителей? Почему этих мальчишек сатана там на этих вражьих мельницах заставляет работать? Потому что мы изначально не даем такого благословения. Нет у нас таких молитв почему-то. А если есть, то они должны здесь быть, дорогие. Вымаливать их надо перед Богом. И когда она сказала, нет, я жена, скорбящая духом, тогда пророк этот Божий, брат ей говорит, услышал тебя Господь, иди с миром, ответ уже тебя ждет. Понимаете, вот ее смирение, оно дало такой удивительный результат. Она имела ни одного мальчика. Потом еще более Господь благословил ее. А судьба той, которая роптала, которая унижала, которая оскорбляла, мы не знаем о ней ничего. Хорошего не знаем. Поэтому любой человек, который в смирении идет пред Богом, он никогда не проиграет. Он никогда не проиграет. А всякий ропщущий, всякий идущий злыми путями клеветы и поношения ближнего, этот человек пойдет очень тяжелое горнило переплавки. Мне жаль от души такие души. Не надо идти таким путем. Не надо идти таким путем. Однажды одна сестра, член церкви, приходит к пресвитеру, говорит, брат пресвитер, ну вот у меня проблема одна. Дочка член церкви. И дочка ругается со мной. кричит на меня, не слушает меня, унижает меня. Что мне делать? Мы обе члены церкви, что нам делать? Он ей говорит: милая, а ты когда была в ее возрасте, как ты относилась к своим родителям? О, брат пресвитер, я очень плохо себя вела. Я ужасно себя вела. Бедные мои родители, наверное, я их и в гроб загнала. А, значит, вот сейчас только ты поняла. Он говорит, в книге Левит там есть один текст. И когда грех узнан будет, понимаете, когда грех узнан будет, кем? Человеком, тем, который согрешил. Тогда есть смысл идти исповедоваться. А если грех им не узнан, исповедания смысла нет. Если он к этому не созрел, смысла нет. По словам кого-то повторять, смысла нет. Он должен созреть. А Бог будет ждать и год, и 10, и 20 покаяния братьев Иосифа. Сколько он ждал? Покаяние Израиля он ждет уже 2000 лет, и скоро оно начнется у стены плача. Он дождется этого покаяния, когда каждый израильтянин, жены за жен, мужи за мужей, будут плакать и исповедовать грех свой, тот своего народа. Все равно Бог ждет, и он даст эту милость. И когда она приходит, надо ее исповедать. И он говорит: сестра, если ты сегодня поняла, какую боль ты причиняла папе и маме, пойди домой, стань на колени, исповедуй свой грех сегодня, раз ты поняла. Скажи: Господи, вот я поняла, помилуй ты меня. Вот теперь я как мать поняла, когда мое мне бобо делает. Вот теперь. Она в простоте сердца, так глубоко не анализируя, приняла это как ребенок и пришла домой. А дочка была в дальней комнате. А сестра зашла на кухню, встала на коленочки и молится: Господи, вот больно мне сейчас стало. Мое материнское сердце разрывается от того, что дочка моя вот так хамничает, вот так грубит мне, Господи. Но я же это делала, я это тогда посеяла, а сегодня я пожинаю. Теперь я понимаю, как больно моим папочке, мамочке. Господи, они у тебя там в вечности, Боже. Я осознала, воздай им там за их милосердие ко мне недостойный. Я согрешила, я виновата, Господи. Я поняла это, я исповедую сейчас, потому что сейчас только я поняла, когда мне, меня коснулось. Так помолилась, как-то сердце наполнилось таким миром, покоем встает, пытается чайничек закипятить. И вдруг дверь открывается, на пороге стоит дочка встревоженная, такие расширенные глаза, снизу такие блестящие слезы. Мама, мама, мамочка, что-то произошло сейчас. Я там сидела в дальней комнате, и вдруг что-то такое произошло, у меня как будто что-то оборвалось, что-то такое лопнуло, у меня как-то, как дыхание открылось, как-то легче стало. Мамочка, что со мной? Братья и сестры, вот такой маленький фрагментик, такой маленький узелочек мамочка развязала, и тут же у детей облегчение происходит. И дал бы Бог, чтобы они дышали свободной грудью. И если их касается их грех, то пусть он будет персональный их по их свободе, которую они имеют, но никак это не последствия нашего прямого характера, того, что когда-то мы так себя вели. Моя жена говорит на Лизу: ну ты дочка такая, откуда ты такая взялась? Не видела я такой дочери. А дверь открывается, ее мама выглядывает и говорит: а я видела. А я видела. И есть люди, которые видят это. А мы не видим это, потому что не хотим видеть. Итак, дорогие, мы подходим к концу наших рассуждений. Сейчас будем молиться. Чем же закончилась та история, когда две женщины судились перед Соломоном? Чем же закончилась эта история, когда одна кричала: это мой ребенок, другая кричала: это мой ребенок. Вы помните эту историю, да? Что получилось? Соломон говорит: воину, иди сюда, возьми меч твой, дайте этого ребенка, разрубите его на половинки, и каждый дайте по половинке, чтобы они успокоились. И что тогда произошло с ненастоящей матерью? Что она сделала? Давай, давай, руби, конечно, пусть не ей, не мне, а настоящая мать. Что она делает? Назовите это словом, новым словом, чудным словом, дивным словом, сильным словом, Христовым словом. Назовите, что она делает? Громче. Правильно, она отрекается. Она отрекается от себя. Нет, 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 пусть он будет не мой. Но пусть он живой будет. Пусть он ей достанется, той мучительницы моей, подруги предательницы, пусть он не ее будет, пусть она мать его будет, пусть я одна буду. Я буду ходить и знать, что он живой мой сыночек. Вы знаете, вот это отречение от родительского эгоизма могучего, это самое сильное средство для того, чтобы детей спасти, для того, чтобы детей отдать Богу. А Бог тут же говорит: хорошо, теперь ты нейтрализовала себя как эгоист, папа, мама, теперь я тебе доверяю этого дитя, теперь ты его не испортишь, теперь его ты доведешь до неба, не покалечив, а вымаливать будешь себя и его, чтобы сохранить эту душу для вечности. Это центр учения Иисуса Христа. Христос говорит: если кто хочет, иди за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отрекись от себя. На каждом этапе отрекись от себя, как муж, как жена, как папа, как мама. Как то ветхое, которое упрямое, которое калечит семьи, разрушает дома. Поэтому мы будем благодарить нашего Господа за то, что нам дает такие чудные уроки. Он говорит: отдайте этой живое, не умерщвляйте его, ибо она мать его. Господь справедливый, он торжествует и здесь, и он будет торжествовать на небе, когда мы придем туда, увидим наших родных и близких, которые там уже, может быть, какую-то стадию формирования прошли. Увидим, узнаем, возликуем, прославим Бога. Поэтому будем сейчас молиться Господу, благодаря Его за это милосердие, которое нам посылает. Благодаря за милость, за эти образы библейские, дорогие нам. Это не вымыслы, это судьбы. Это души, которые так же формировались, как и мы с вами. Ни одного из них нету в Библии, который был бы идеален. Все имели проблемы и грехи свои, но как они красиво выходили из оков сатаны. Как они посвящали себя Богу, как они верили, и как они шли, отрекаясь от себя, и побеждали, исповедуясь. Это для нас путь такой, дорогие. Да благословит нас Господь. Да поможет нам эти уроки сохранить на скрижалях нашего сердца и прославить Его. Со своими семьями, родными, еще и здесь на земле, и уж там в вечности обязательно. Аминь. Помолимся, помолитесь.